братья, еще раз повторим. Это и для тех, кто вчера не был, и для нас немножко. Может быть, немножко покороче. От слова «искушение» на 8-й странице. Давайте еще раз вспомним, что такое искушение. Вчера мы говорили, у нас такой немножко темный день был по теме искушения, грех, разлад. Что такое искушение? Братья, в общем, не надо повторять слова, которые в книге написаны, не надо мои слова. Поэтому без искушений, без испытаний немыслимо, но Бог никого по греху не склоняет. Бог не склоняет ко греху. Я вот так тоже рассуждал. Если бы Авраам сказал: «Господи, не могу принести сына на жертву», это было бы грехом. По закону оно бы не было грехом. Поэтому Бог его ко греху не склонял. Такую мысль мы говорили. Искушение — это когда запретным путем, когда как раз греховным путем, когда не тем путем мы хотим наши вопросы решать. А мы перед этим стоим постоянно, каждый день. Каждый день стоим. Братья, еще одну мысль хотелось отметить, что есть искушения, в которые мы сами впадаем. Вот здесь как раз наше. Не только в искушениях нам нужно побеждать, нам нужно где-то эти искушения обходить подальше. Написано: благословен человек, который надеется на Господа, он будет как дерево. Римлян 17 глава. И потом дальше написано: и оно не знает, когда приходит зной. Я помню, когда Кашпировский только появился на экранах телевизоров, для нас это тоже было непонятно, что это за чудеса. Ну, мы тоже недоумевали. Сейчас-то мы прекрасно знаем, что это. В то время для меня это было непонятно. Потом, когда все это открылось, думаю, как хорошо. В наших домах телевизоров не было, и это искушение, оно нас обошло. Даже если мы в нем не разобрались, оно просто до нас не дошло. Почему? А потому что телевизора не было. То есть вещи, которые мы где-то сами. Есть работа, например. Мы можем устроиться на такую работу, что у нас с утра до вечера будет. Будем страдать или будем падать. А можно устроиться на такую работу, где их меньше, где их поменьше. То есть где-то уровень искушений мы где-то сами определяем. Молодые братья, когда женятся, они тоже себе уровень искушения где-то определяют. Один брат объявился, ему прямо так в церкви сказали: ты служителем не будешь. Он говорит: почему? Вроде бы все хорошо, все правильно. Он говорит: тебе не дадут, в этой семье тебе не дадут. Тебе надо будет дочке достойную жизнь обеспечивать, и служителем ты не будешь. То есть, получается, человек сам себе определяет, где ты искушен. Ну, таких примеров множество. Братья, сегодня брат уже немножко затронул эту тему, я хотел бы тоже хоть несколько слов об этом сказать. Сегодня, ну, есть искушения личные, а есть такие более всеобщие. Сегодня какое всеобщее искушение, ну, в нашем братстве доставляет нам немало переживаний? Это вот эта электроника, компьютеры. И, братья, где-то мы сами, ну, эти искушения усиливаем. Мы сами усиливаем эти искушения. Меня просто возмущает, когда у детей телефоны по 10, по 12 тысяч. Братья, неужели мы не понимаем, что мы нашим детям делаем? Мы им даем в руки дерево познания добра и зла. И хотим, чтобы они оказались лучше, чем Адам. Да не окажутся они лучше, чем Адам. Братья, мне кажется, если уж нашим детям нужен телефон, по 1000 рублей можно хороший телефон купить. И они и там найдут еще, даже там найдут, но там минимально во всяком случае. Ну, я не хочу за компьютер за все это говорить. Братья, но чтобы нам понимать, что искушения, мы можем их приблизить к себе, а можем их обойти. Можем сегодня принять такое решение в нашей семье, в нашей жизни, в нашей церкви, что через 10 лет нам потом придется бороться с искушением. А решение принято когда-то. Когда-то 10 лет назад мы что-то допустили, что-то внесли в свой дом, а потом оно будет нам искушением. Некоторые говорят: ну, без электроники мы никуда не уйдем, ничего не получится. Братья, получится. Если только будем бороться, все получится. Я помню, когда меня наш класс пионеры принимали, пионер-вожатый говорит, ну, без галстука в школу не приходи. Как сегодня говорят, без интернета домашних заданий не будет, и все. И мы иногда руки опускаем, и нам кажется, все, мы ничего не сделали. Я 3 дня в школу не походил, учительница пришла и говорит, пионер-вожатый, это еще не самый главный человек, ходи в школу. И я школу закончил. Сегодня тоже мы где-то так вот думаем, что электроника, она всемогущая, и мы ничего не сделаем, и наши дети ничего не смогут прожить. Смогут. 3 дня в школу не походят или домашние задания не сделают, и обойдутся без этого. Нам только надо стоять в этом и уберегать где-то от искушения. Ну, не буду я долго, это не тема наша сегодня. Давайте дальше. У нас был грех. Это мятеж против Бога. Так вот, каждый пункт немножко, братья, своими словами. Кто-то поясните. Грех – это мятеж против Бога. То есть мы вчера подробно останавливались, что такое грех, чтобы у нас не было принижающего понятия, чтобы нам понимать, что такое грех все-таки. Грех – это мятеж против Бога. Давайте, братья, вчера так хорошо, слава Богу, мы повторили вместе с вами. Давайте сегодня тоже. Грех как мятеж против Бога. Ну, братья, давайте. Кто смелый? Ну, мы же, наверное, не раз проповедовали на эту тему. Сами беседы проводили. Свои какие-то мысли. Мы говорим, Господи, Ты не прав. Это даже вот в таких мелочах. Женщины в брюках ходят. О чем это говорит? Это вызов Богу, да? Волосы стригут, вызов Богу. Красятся, вызов Богу. Ну и у мужчин таких вызовов хватает. То есть это мятеж против Бога. Господи, не так. Надо вот так. Да? И первый, и последний такой будет, да? Действительно так. Ну, давайте дальше. Грех как духовная болезнь. Давайте, братья, нам же нужно что-то увезти домой. Что-то увезти нам нужно домой. Да, и грех он как? Например, зуб болит, и мы целиком можем выбитыми быть из колеи. Вот так же грех бывает. Вот здесь, братья, этот пример, видимо, он немножко всех встревожил, как один человек, оказывается, начал выпивать, а потом открылось, что он живет в блуде, а потом оказалось, что он работал на КГБ. Тут этот пример часто вспоминали. То есть грех, он вот как метастазы пошли по всему телу. Сначала на одном не устоял, упал, потом она пошла в другую, потом в третью, а в конце концов человек полностью пораженный и больной. Да, братья, и не всегда даже объяснишь, почему. Вот недавно одну сестру лет 60, ей много трудилась в братстве, с молодости в церкви. Поставили на замечание, чуть ли даже срок не обозначили, потому что так трудно какой-то срок обозначить. Вот такое нездравие духовное. Квартира вся в беспорядке, все в жизни не так. А причина местная церковь в чем говорит? Мы ей не раз делали замечания. Родители у нее, не помню, или они в регистрации, или неверующие. Она к ним неправильное отношение. Ну, не просто там, где-то мы все в этом виновны, но степень разная, конечно. Ее было отношение настолько очевидно, что ей в церкви не раз об этом говорили. Нельзя так к родителям относиться. И даже сейчас она говорит, не говорите мне о моих родителях, вы их не знаете. И смотришь на нее, человек полностью деградированный, можно так сказать. Кажется, не пьет, не курит, ни какими-то плотскими грехами не грешит. Кажется, грех, который вот к состоянию вроде бы и отношения не имеет. Да? А вот такая деградация, и родственники ее говорят, это в этом причина. Что она вот своих родителей ни во что вот так ставила. И вроде бы всю жизнь жертвовала, всю жизнь трудилась. А вот такой итог жизни. 60 лет и вот так. И не знаю, поймет она или не поймет. То есть грех, он вот такой вот имеет свойство.
Ну да, это тоже это другая сторона. Но именно сам грех, как моральное осквернение, может быть, несколько слов коротко. Сегодня все телевидение рекламирует, что грех красивый, надо уметь грешить. Не только телевидение, а вот на самом деле, как оно? Грех все-таки красивый или некрасивый? Да. Сначала он красивый, и кажется, никакого морального осквернения или морального разложения нет. Все красиво, я держусь на поверхности, семья не страдает, работа не страдает, репутация моя не страдает. Но если этим путем двигаться дальше, все начнет страдать. Почему сегодня вот этих людей, которые живут на вокзале, почему их не становится меньше, хотя они умирают, умирают и умирают? Ну, так бывает. С женой развелся, с работы выгнали за пьянку, прав лишили. И куда человеку идти? Вот. Он пополняет ряды вот таких людей. То есть все становится явно и налицо. Вина. Немножко другая сторона, что грех – это вина. Что он как бы давит на человека. Немножко поясним, братья. Может быть, пример какой-то. Или можно грешить и не чувствовать на себе вины. Или нельзя. Братья, вы с бывшими афганцами разговаривали или с чеченцами? Ну, кто служил, я имею в виду, в Афгане, в Чечне. Разговаривали с такими людьми? Осуждает. Кажется, ну эти бедные парни же не виноваты. А у них кошмары, у них психбольницы. Ну, это в худшем случае. Ну, а в лучшем постоянно.
Ага. Московские регистрированные церкви. Один человек, плюс, который стали потом служил. Мать его как оставалась на регистрированной церкви. И потом, когда он возвратился, он сошел с ума вообще.
Да.
Сошел с ума. И потом, когда чуть-чуть приходит в себя, чуть-чуть, и снова отключается. И когда приходит в себя, он рассказывает, что как только я прихожу в себя, я вижу, как они там ездили по рынку, когда первоначально запустили туда. И мы когда возвратились в место дислокации, то убирались гусеницы, где-то там они быть. Ручонки, там детские, взрослые, там новые органы, другие люди. людей его так ненавидели, он только все, у него такое чистое семейство.
Люди делают вид, как будто нет вины. А аборт с женщинами, сколько приходится выслушивать, да? Пытаются убедить себя, что это не убийство, что это все нормально, а все равно душа покоя не имеет. То есть грех – это вина. Это вина. И человек под ней стонет. Ну и последнее здесь еще – грех как обольститель. Это его такое свойство. Ну, в общем-то, об этом говорили, поэтому не буду ждать от вас. В общем-то, уже брат говорил, что вначале грех кажется красивым. Ну, как на примере Адама с Евой точно так же. Дерево красиво, приятно, оно очень хорошо, очень красиво. А потом человек вкушает, и все моментально меняется. И человек понимает, что он попался. Давайте немножко дальше. Следствием греха стал разлад во Вселенной, разрыв между человеком и Богом. Немножко вот это рассказать. Мы говорили, что грех, он полный разлад принес в этот мир. Ну, первое, это между Богом и человеком произошел разрыв. Немножко обсказать, братья, как?
Господь сказал Адаму, день, который ты вкусишь, смерть умеешь. Смерть случилась человека с Богом. Теперь Адам не может. Нет вообще.
Ну хорошо, еще. Разлад в природе, а между Богом и человеком. Вот этот разлад. Хоть еще несколько слов.
Когда человек имел общение с Богом, вот это что-то произошло. Когда разделение произошло, то есть как? Бог святой. Да, и он имеет общение с человеком только на большей святости. Да? Человек, ну, ступил, послушание, грех вошел в Бога. Разделение. А душа человека, она нуждается в Боге. Бог не успокаивается. Да? И вот человек без Бога, вот ищет, и душа его стремится к общению, а общение с Богом нет. И это самая большая проблема, которая была в этом мире.
Да. А, хорошо. Ну да. То есть человек перестал понимать Бога, так можно сказать. У них, все разошлось. Ну, как в семье бывает, разлад, да? Все не так, все разошлось. И вот так человек к Богу. Мы говорили, что этим все не кончилось. Ну, человек как бы с этим, в гордости своей говорит, ладно, Бог далеко, я верю только сам себе, я обойдусь без Бога. Так вот люди рассуждали. Обойдусь без Бога. Получается у человека обойтись без Бога или нет? Не получается. Да, разрыв не только между человеком и Богом произошел, что теперь каждый живет сам по себе. Разрыв произошел внутри человека. Немножко об этом, братья. Давайте. Братья, разрыв внутри человека – это тоже последствия грехопадения. Хорошо сказать. Погромче. Mm-hmm. Да, и человек от этого страдает. Вот почему алкоголь, наркомания, почему они имеют вот такой прогресс? Потому что человек, ну, на какие-то минуты забывается, и его это устраивает. А потом она опять возвращается еще с большей силой. Поэтому он опять, и опять, и опять, и опять. А вся причина в том, что человек хочет уйти вот от этой раздвоенности в себе вот таким путем. А, в общем-то, Бог другой путь предложил. Ну, об этом мы говорили тоже вчера немножко. Что Бог, когда человек кается, исповедует грехи, Бог дает сердцу покой. Хотя какие-то отголоски, они еще остаются. Где-то мы тоже до последнего дня все равно будем где-то мы страдать, и где-то эти переживания остаются, но они уже не такие острые. Написано «не как прочие», то есть прочие без надежды страдают, а мы не как прочие. То есть есть надежда, есть у нас утешение, есть ободрение. Еще разрыв между людьми. То есть, ну ладно, человеку, если без Бога он хочет обойтись, а грех еще и между людьми ставит пропасть, ставит границу. Немножко давайте об этом. Братья, в чем выражается разрыв между людьми? Так, грех все разделяет, все, абсолютно все разрушает между людьми. Человек человеку волк, да? Ну, это не значит, что оно всегда в прямом смысле так, но в общем все равно человек, он и даже сам страдает, сам от этого страдает, что он одинок в этом мире. Никто не заботится о душе моей. Несмотря на телефоны доверия сегодня, несмотря еще на многое. А мы все-таки, у нас большое преимущество, что Бог в церкви своей это устраняет, это налаживает. Как-то одна женщина пришла к нам на собрание тоже, потом, ну, в конце собрания, как всегда, записки или просьбы там, помолитесь о том, слава Богу, у нас, ну, во всех церквах оно практически делается. И иногда даже как-то утомляет оно, кажется, одно и то же. Да мы когда в своей церкви знаем, да эта сестра уже каждое воскресенье одно и то же, да, у нее. А вот эта женщина послушала и говорит, как у вас хорошо. У вас могут хоть помолиться, можно сказать, и за тебя помолятся. Я думаю, мы вот это недооцениваем как-то. А ей куда деваться, неверующей женщине, со своей бедой, допустим, да, куда деваться? Мы сказали, за нас помолились. То есть Бог это восполняет. Хотя в полной мере оно будет на небе восстановлено. Ну хорошо, здесь о природе уже брат говорил, не будем мы задерживаться. Еще, братья, грех изменяет направленность в человеке. Люди будут больше самолюбивы, нежели... Там даже сластолюбивы, ну, это почти то же самое, что самолюбивы. Более сластолюбивы, нежели боголюбивы, да? Нежели боголюбивы. То есть грех направляет, изменяет направление нашей любви. Человеку нравится, человек любит то, что ему же вредно, что ему на погибель. И он любит, и его не оттянешь от этого. Вот здесь как раз и Бог нам, вот здесь как раз нам помогает по-другому. Нам помогает мыслить по-другому. Тоже Бог это исправляет. Как раз вот это тоже вопрос, что мы любим. Меня дома не было, родственник дальний. Раз приехал, два приехал, меня нету. Моей жене говорит, что у тебя за муж, его все дома нету. Она говорит, а я такого хотела. И ему сказать нечего. То есть, братья, вот что мы хотим, оно во многом нашу жизнь определяет. Думаю, братья, ваши жены тоже таких хотели. Это не то, что какой-то исключительный пример. То есть, ну, а миру тогда сказать нечего. Если уж ты это любишь, если тебе это не приговор, если ты хотела, ну, тогда уже добавить нечего. Тогда уже нечего добавить. То есть у нас есть это преимущество, что мы не по приговору любим Бога, не по приговору, ну, служим Богу, а мы это любим. Я это хочу, мы это выбрали, это нам радость приносит. Хотя не без искушений, не без переживаний, конечно, понятно. Но в то же время... Ну и еще последний момент здесь, в этом разделе, что человек стал рабом дьявола. Стал рабом греха, рабом дьявола и подвластен смерти. Может быть, кто-то пояснит еще? Чуть погромче. Ну да, да, да. Братья, вообще человек свободным быть не может. Он обязательно будет чьим-то рабом. Но только как прекрасно быть рабом Господа, иметь такого господина, да? Или служить. Спержен, по-моему, сказал, лучше быть солдатом в армии у Христа, чем быть генералом у сатаны. Так, по-моему, да? То есть оно лучше, оно преимущественнее. Оно преимущественно. Ну, вчера еще мы немножко третий пункт просматривали. Я так бегло, чтобы нам время, а то у нас совсем времени не остается. Что Господь приготовил Спасителя. Иисус Христос, центральная, можно сказать, личность, ну не можно, а центральная личность в том, что касается спасения. И вообще центральная личность всего. Центральная личность... В Божьем плане спасения, ну, так как мы этот план рассматриваем. Братья, мы немножко затрагивали, может быть, кто-то пояснит, зачем в Библии родословные есть вообще? Какую роль они играют и что? Для чего родословная Иисуса Христа нам дана? Новый Завет, главное, начинается с родословной. Да, это одна из причин тоже, да. Ну, и думаю, вторая причина, что Господь Иисус Христос действительно человек. Вот запись Его. Помним, в книге Неемии написано, одни священники искали записи своей и не нашли, да. А вот запись, вот подними сейчас перепись, Господь Иисус Христос там записан. Вот сейчас в 2010 году в России опять будет перепись. А вот взять перепись, которая была в то время в Иудее, подними эту перепись, Господь наш Иисус Христос там записан, как мальчик, который родился. Вот. То есть Бог тоже об этой стороне позаботился, чтобы ни у кого не было сомнений, что Господь Иисус Христос человек, что Он пришел на эту землю. Братья, это тоже целая интересная тема, как Бог эту линию хранил, как Бог эту родословную поддерживал. Сколько раз сатана пытался эту линию прервать. В Египте почему мальчиков бросали в реку? В надежде вот эту линию уничтожить, да, чтобы Мессия не родился. Во время Иаса, помним Иаса, как спасли? Уже на волоске линия Давида оказалась. Бог защитился. Когда Христос родился, опять, чтобы эту линию уничтожить. То есть дьявол, он всячески хотел... эту линию ликвидировать. И иногда действительно казалось, ну, все на волоске. А Бог эту линию проводил, пока Господь наш не родился. Ну, здесь дальше мы пропустили, это можно дома прочитать. Что в Иисусе Христе, в общем-то, мы находим все. и примиритель, и пророк, и священник, и царь, и Бог. Может быть, немножко остановимся на другом. Для чего был дан закон? Это как подготовка к спасению. Бог Спасителя готовил. А для чего был дан закон? Как он готовил пришествие Христа? Что, какова его роль в этом? Ну, братья, показал святость Божию, мы говорили, это минимальный уровень, так можно сказать, да, это минимальный. Вот то, что сделал Авраам, как мы уже упоминали, это уже ближе к максимальному, наверное, да, за то, что ты не пожалел сына моего, единственного твоего, это уже ближе к максимальному. А минимальное, это вот не кради, не убей, не лжесвидетельствуй, это самое минимальное. То есть, да, даже если человек исполнит весь закон, то он ничего особенного не сделает.
Нужда Спасителя открывается, что Бог дал закон, а сам человек проблему решить не может греха. Да? И посредством вот этого нужда Спасителя. Угу. Чтобы эту проблему решить.
Да. И попутно в законе еще очень многое указывало на Христа. Пасхальный агнец, города-убежища, жертвы. Бог уже показывал, как надо обходиться с грехом. Ну, в законе очень много Бог готовил народ израильский. Поэтому мы иногда удивляемся. Петр сказал проповедь, и 3000 человек сразу покаялось. Ну, иногда как-то это все Петру приписываем. Здесь дело не только в Петре, а дело в том, что Бог этих израильтян готовил. И в такой праздник, как Пятидесятница, не такой уж великий праздник, видимо, пришли люди, которые искали избавление, которые искали для души своей, ну, что-то найти, какое-то утешение получить. Другие, может быть, на базар пошли, или куда-то поехали, где можно развлечься, может, в Коринф кто-то поехал поразвлекаться. А эти пришли в Иерусалим на день Пятидесятницы. То есть Бог собрал туда жаждущих, которые, читая закон, которые, видя все вот эти прообразы, искали, как за Симеона написано, чающий утешение Израилева. Да? И поэтому такой вот богатый урожай, казалось бы, одной проповедью Петра был собран. Поэтому оно так и было. Ну, еще Бог еще до закона давал обетование. Я не буду подробно останавливаться на этом. Бог давал праведникам Ветхого Завета опыт. То есть, когда они не грешили, жизнь их не шла хорошо. Когда грешили, Бог наказывал. То есть, Бог отвращал от греха. Еще жертвоприношения или жертвы, они тоже показывали, ну, насколько грех все-таки опасен. Вот мы помним, когда Христос возмутился, что зачем дом мой сделали домом торговли. Кажется, ну, так удобно. Животных в храме можно купить, а в общем-то это не в плане Божьем. В плане Божьем было по-другому. Несколько минут тогда. Например, согрешил израильтянин, что он должен был сделать? Да, но чтобы принести в жертву, надо было идти в стадо, надо было этого бычка на веревочку и куда везти его? В Иерусалим везти. Семья спросит: папа, что такое? Спросит, да, соседи посмотрят, скажут: вот грешник идет в Иерусалим. То есть Бог это делал, чтобы человек осуждал свой грех. А тут так удобно, деньги в карман, никто ничего не знает. Пришел в Иерусалим, купил, священнику сказал, жертву принес, и все, да? Бог... Как? Ну да, это сильно далеко, если кто, да, это если сильно далеко. А в целом-то вот здесь в храме, оно, Господь говорит, вы сделали домом торговли. То есть купи на базаре, а потом приведи. Да, кто далеко, я согласен. А в целом все-таки... Ну и такой вопрос мы еще рассматривали за праведников Ветхого Завета. Может быть, кто-то еще пояснит, к как Бог им, за счет чего им Бог засчитывал праведность. Ну, братья, такие вопросы нам же приходилось в церкви как-то объяснять. И не то, что что-то новое здесь говорю. Да. Да, да, да. Братья, ну, понимаем, что кровь тельцов и козлов, она не смывает грех. А почему же тогда Бог это установил? Это указание на жертву Христа. Израильтянин приносил жертву за свой грех, и Бог наказание отменял. Почему? Потому что будет жертва Христа. Поэтому из-за крови этого тельца, допустим, Бог отменял наказание за грех. Не потому, что вот эта кровь животных имела силу уничтожить грехи. Нет. А Бог, как бы видя наперед, жертву Христа откладывал. Ну, мы уже в самом начале об этом говорили, что мы с вами живем во времени, нам бывает трудно вот это все вместе видеть. А Бог видит наперед и назад, Бог видит все одновременно. Для Бога этой проблемы нету. Давайте дальше пойдем. Страница 12, 4а. Божья благодать явилась в лице Иисуса Христа и стала видима. Титу 2.11. Давайте, кто прочитает стих этот, чтобы нам немножко читать все-таки из Библии. Титу 2.11. Братья, помоложе, кто быстрее? Ну, братья, об этом мы, наверное, не раз с вами проповедовали, не раз об этом говорили, что в Иисусе Христе Божья благодать явилась. Не надо было много объяснять. Кто из учеников Христа говорит: «Пойди и посмотри»? Филипп, да? Филипп, правильно. Андрей, нет. Филипп говорит: «Пойди и посмотри». Что мне много объяснять? «Пойди и посмотри». И вот Бог также, ну, посылая Христа в мир, вот те же слова, можно сказать, тот же подход. Вот смотрите, вот так человек должен жить, вот так он должен поступать. Вот моя благодать в чем. Вот в чем благодать моя. Вот как, где путь спасения. Вот ваш Спаситель. Ну и еще вот здесь наверху две, как бы, характеристики Иисуса Христа. Первое, Он Бог. Давайте один стих прочитаем. И на этом тоже несколько остановимся. 1 Иоанна 5:20. Лучше прочитать. Да. Чтобы оно... Брат, я думаю, нам всем приходилось с иеговистами встречаться. Для них вот это камень преткновения. А в Библии неоднократно прямо и ясно о Иисусе Христе написано, что Он Бог. Тимофею, хор у нас на Рождество поет этот псалом, Бог явился во плоти. Да? Очень ясно и очень конкретно. И здесь никаких двумыслий у нас не должно быть. Бог стал видимым. Может быть, это немножко не совсем однозначный вопрос, но думаю, что все-таки ближе оно к истине. Справочник, нет, не справочник. Библейский словарь Гетца, там интересно, прям целая графа есть «Христос в Ветхом Завете». И вот эти все случаи, где Бог являлся людям в Ветхом Завете, он их вот так, ну, как бы озаглавливает и описывает, что это Христос являлся в Ветхом Завете. Ну, думаю, ну, может быть, не 100%, как братья говорят, форточку надо оставлять, да? Но все-таки с этим можно согласиться, что Бог сам по себе, его никто не видел и видеть не может, да? А через Христа мы видим Бога, и даже своими глазами видим Бога. То есть через Христа мы теперь видим, через Христа все стало видимо. Библия же нам тоже говорит, что все им и для него создано. То есть через Христа Бог стал видим. То есть Христос, можно так сказать, ну, материальное, что ли, выражение или слово Бога. То есть то, что Бог... Есть такое выражение, например, «последнее слово техники». Понимаем это? Понятное выражение, да? И вот Христос – это слово Бога. То есть не просто звук, в смысле слова, да? То есть это Бог себя в лице Иисуса Христа показывает. И Христос и говорит, видевший меня, видел и Отца. Да? То есть по сущности они равны, одинаковые. Второе, он человек. Это тоже не раз нападкам подвергалось. 1 Тимофея 2:5. Братья, вот здесь Бог соединяется с человечеством. В лице Иисуса Христа он и Бог, и человек. Интересно, в другом материале там целый перечень есть. Я немножко так по памяти перечислю. Ну, и вместе с вами. До пришествия Христа на землю Христос – единородный Сын Божий. Он только Бог. Согласны, да? Когда он был на небе, он был только Богом. А когда он родился вот здесь на земле, он перестал быть Богом? Нет, не перестал. А человеком стал. То есть теперь он и человек, и Бог. А вот теперь вопрос. А когда он вознесся на небо, как теперь его... Ну, сущность, или как правильно сказать. Вот сейчас на небе, в книге Откровения, где мы читаем, каким мы видим Христа там? Ну, Агнец – это образ, а именно вот в этом плане. Он остался и Богом, и человеком, или он перестал быть человеком? Братья, непростой вопрос, да? Ну, хорошо, скажи. Во. Все правильно. У вас какое-то место, да?
1 Тимофея 2:5. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком. Человек Христос Иисус. То есть он в то время, когда Павел писал, уже Христос был вознесшийся на небо, но он его называет человеком.
Угу. Да, братья, вот это великое чудо Божие. Мы говорим великое чудо, что он на земле был Богом и человеком. Да, это чудо, которое не могли ни фарисеи, ни книжники, они это не могли вместить. Для них это было выше понимания. Братья, ну еще, наверное, больше... Ну, сейчас я доскажу. Еще, наверное, большее чудо, что и сейчас Господь Иисус Христос и Бог, и человек. Мы говорим, мы невеста Христа, а брак-то между кем может быть? Между человеком и Богом брака быть не может. Брак, он между равными. Ну, как, равными не... Я здесь не хочу какую-то грань переступить, да? Но Христос остался человеком для чего? Для того, чтобы с нами породнить. Он пришел на землю, для чего он стал человеком? Не только, чтобы цену за наши грехи заплатить. Это одна сторона. а чтобы породниться с нами. И это родство, оно теперь остается. Вот здесь в записке одной вопрос есть, но вот там несколько вопросов, но одна вот эта мысль есть, как Христос первенец. Вот так Христос и первенец. Он первый человек, первый новый человек, который теперь на небе, который уже не умирает, который без греха, который вечен человек. Он первый человек, который на небе. А потом уже, ну, и праведники Ветхого Завета потом. То есть мы вслед за ним, поэтому нам есть место на небе, что он там первый, первый человек на небе. Братья, это тоже великое, ну, чудо, великая тайна. Ну, когда начинаешь размышлять, конечно, не надо, может быть, далеко заходить дальше, чем мы можем, но все-таки она нас в благоговение и в трепет тоже приводит, что у нас есть уже там человек на небе, Господь наш Иисус Христос. Кто-то еще хотел, да? А, ну хорошо. Ну, все равно мой урок потом. Давайте помолимся, немножко отдохнем.